Шамил не отвечал вторые сутки. Напрасно Энди и Злыдень пытались достать терминалы креативов. Те ли были отключены от диалов или попросту уничтожены. Зная Шамила, можно было предположить лишь худшее. Силовое крыло просто убрали. Устранили, сняли с доски, как докучливые вражеские фигурки. Верных, не раз испытанных в деле людей. Лощинин даже растерялся. Если убрали Шамила и ребят, что же делать дальше? Он вновь и вновь вытрясал душу из наемных хакеров, но, похоже, эта проблема не решалась прямо из кресла перед Глокубом. Энди и Злыдень, да и Жмур тоже были мастерами своего дела, но только в зыбком пространстве сети. Лощинин уже требовалось взять за шиворот обычных людей в обычном мире, если не получалось через сеть. Не посылать же килограмма. Хотя этот, наверное, справился бы. Но и Шамил должен был справиться. Если честь по чести говорить, мозгов у Шамила поболее, чем у килограмма. Было. Было поболее, поправил себя Лощинин. Тешить себя бессмысленными надеждами он не привык. Но кто же знал, что Фриппи не просто безобидный сетевой шалопай? Лощинин зло опрокинул рюмку бренди. Что же получается, если Шамила с ребятами убрали? Значит, за Фриппи кто-то стоит. Кто-то, кому нужен украденный файл. В принципе, охотников до этой информации хватает. Но пока исходник лежал на сервере Лощинина, ему было плевать на охотников. А теперь, когда сервер выпотрошен, не плевать. Теперь тот, у кого файл, обогнал Лощинина. А это может не понравиться Фариду. Дьявол, это точно не понравится Фариду. Даже странно, что он до сих пор молчит. Да и Голосову это не понравится однозначно. Бластер выдохнул мелодичный сигнал входящего. В Глокубе сгустилось и обрело резкость изображения. Знакомое, всегда улыбающееся лицо. Как обычно, неприятный звонок раздается именно тогда, когда начинаешь удивляться, почему он до сих пор не прозвучал. «Здравствуй», — приветливо поздоровался Фарид. Лощинин облился холодным потом, ибо знал, что обычно кроется за приветливостью Фарида. «Здравствуй, Фарид».
«Как дела, дружище?»
Фарид был само благодушие.
«Потихоньку, Фарид».
Тот покачал головой.
«Ай-яй-яй, у тебя дела всегда шли весьма шустро, а тут потихоньку. Ай-яй-яй».
Лощинин виновато развел руками.
«Не везет тебе», — вздохнул Фарид.
«Шамил был хорошим работником».
«Был», — содрогнулся Лощинин. «Значит, Шамил мертв, и Фарид об этом знает».
Конец надеждам на чудо. Он опустил голову, чтобы не видеть, как с лица Фарида исчезнет улыбка, а глаза станут стальными.
«Ну вот что, дорогой...» Фарид наконец перешел к тому, ради чего звонил. «Времени мало. Кончай валять дурака и найми профессионала. Ты знаешь, о ком я. Он сейчас свободен, и не жмись, оплати по полной. Иначе... мне придется искать нового партнера. Ты ведь понимаешь, наш бизнес не терпит неудачников».
«Ты понял меня, Володенька?»
«Понял, Фарид», — тихо ответил Лощинин, не поднимая головы.
«Вот и славно!» — улыбка вновь поселилась на лице Фарида. «Мы всегда понимали друг друга. Я верил в тебя, дружище!»
Лощинин молчал, хотя, по идее, должен был сейчас благодарить Фарида. Может быть, поэтому Фарид его и возвысил в свое время, едва заметил, что Лощинин не спешит благодарить на словах.
«Удачи. Я верю, ты справишься».
Изображение Фарида схлопнулось в светящуюся точку, и сессия прервалась. Лощинин некоторое время сидел молча, тупо глядя в опустевший Глокуб. Потом вызвал секретаршу.
«Уль, кофе, пожалуйста».
Чашечка, над которой вился ароматный шлейфик, возникла на столе словно по волшебству. Лощинин вызвал записнуху и нашел адрес, по которому еще не обращался ни разу.
и всегда надеялся, что обращаться не придется. Кол Кипрова, 499-91-17. Он дождался коннекта и уставился в пока еще мутный объем Голокуба. Долго никто не отвечал, потом сонный голос, так и не включив изображение, осведомился. «Ты кто?» «Лощинин». «Кто?» «Лощинин». «Яуза, что ли?» «Да». «Чего нужно?» «Заказ есть, я сейчас подъеду. Удобно?» Бесплотный голос секунду поколебался. «Ладно, приезжай. Только желоба своего в машине оставь, да пиво купить не забудь. И учти, пену дней я не люблю». «Понял, сейчас буду». Лощинин ничего не стал объяснять сейчас, потому что с Платоновым договариваются только с глазу на глаз, директом, и без свидетелей, только. Это закон. «Килограмм», — позвал Лощинин, не оборачиваясь. «Сейчас в Кипрово поедем. Держись близко». Килограмм с усилием кивнул. С некоторой растерянностью Лощинин подумал, что бы он стал делать, если бы узнал, что верного Килограмма тоже убрали. На кого тогда надеяться в этом мире? Потом он вознамерился сгонять секретаршу за пивом, велев ни под каким видом не брать пену дней. Но запасливая Уля гордо вытащила из скрытого под настенной панелью холодильника упаковку Хейнского. Лощинин вздохнул и чмокнул секретаршу в розовую щечку. Щечка тут же стала еще розовее, чем раньше. Потрепанный Остыч затормозил перед стильным восьмиугольным домом в Кипрово спустя полчаса. Панас Килограмма припарковался в стороне у пышных кустов халарии, что росли между дорогой и тротуаром. Ухватив упаковку Хейнского за картонную ручку, Лощинин ступил на тротуар и огляделся. Он знал, что Килограмм сейчас смотрит на него сквозь черные очки, а взгляд у Килограмма тяжелее свинца. Зато успокаивал этот взгляд. Своему шефу Килограмм был предан. Платонов долго не открывал. Наверное, рассматривал в Голокубе посетителя, мнущегося неловко перед дверью. Это он любил. Завести изображение с камер датчиков перед дверью на терминал и глядеть, как теряется тот, кто приходит в этот дом впервые и впервые прикасается к шершавому сенсору звонка привратника. Лощинин впервые стоял здесь, изредка касаясь сенсора подушечкой указательного пальца, но повадки хозяина знал прекрасно, поэтому просто ждал, не выказывая нетерпения. Килограмм, наверное, уже начал беспокоиться и озабоченно шевелить губами, таращась в окно, потому что шеф непонятно почему торчал перед модерновой, затянутой в пластикожу дверью, вместо того, чтобы давно войти внутрь. Наконец, дверь медленно отворилась. Наверное, ее двигал небольшой сервомотор, потому что никто не показался в светлом проеме. «Заходи!» — донеслось откуда-то из глубины дома. «Пиво принес?» «Будто ты не видел», — проворчал Лощинин, помахав перед носом увесистой упаковкой. «Куда заходить-то? Я у тебя не был ни разу». После секундной паузы донесся ответ. «Налево, потом направо». Лощинин взглянул налево. Полуоткрытая дверь с непонятной целью, списанная красным маркером. Каракули не были похожи на шалости ребенка-несмышленыша, но и понять их никак не удавалось. В комнате царил полумрак. Просторное ложе неведомый дизайнер расположил прямо на полу. Рядом стояло глубокое кресло-качалка, прямо перед большим телекубом последней модели. Хозяин расслабленно откинулся в кресле, еле заметно покачиваясь. У кресла виднелся заставленный тарелками низкий столик, под ним кое-как валялись пустые пивные бутылки. Пища на тарелках засохла, верно, еще вчера. «Садись», — пригласил Платонов, указывая в сторону еще одного кресла. Это кресло, в противоположность хозяйскому, степенно и неподвижно покоилось на мохнатом ковре у самого окна, сейчас занавешенного тяжелой бархатной шторой. Пиво еще хранило прохладу конторского холодильника. Подавая упаковку хозяину, Лощинин подумал, что нужно будет сводить секретаршу в ресторан. Наверное, она этого давно ждет, раз так старается. Или не так? Или Уля просто дрожит работой? Денег ей, что ли, больше платить? Так ведь вроде немало и сейчас платится. Платонов легко свернул пробку с горлышка голой рукой, швырнул металлический кругляш под столик и с ясно видимым удовольствием присосался к первой бутылке Хейнского. пиво, пенисе, тихо клокоча, исчезло в несколько глотков. Наверное, Платонов пьянствовал уже не первый день.
«Выкладывай», — наконец оторвался он от бутылки, утираясь, похожей на небольшую лопату, ладонью.
Платонов слыл лучшим и самым высокооплачиваемым в Сити убийцей. Самым странным было то, что убивал клиента он исключительно редко, практически всегда доставлял живым заказчику. За дела, когда требовалось просто кого-нибудь втихую хлопнуть, он просто не брался. За убийство видных людей он не брался тем более, а вот разыскать самоуверенного ловчилу, сперевшего у одной конторы нечто важное и тепленького приволочь его прямо в кабинет шефа, или догнать на перегоне лоха с чемоданом денег – вот такие дела Платонов любил. Тем не менее, его считали обычным киллером, правда, лучшим из всех. Не гнушался он и съездить на разборку, но если дело доходило до стрельбы, а случалось это опять же крайне редко, финал всегда получался одинаковым. Платонов и команда, пристрелив парочку коллег-оппонентов, брала остальных живыми, чтобы затем получить за них выкуп. Кто его только не пытался перетянуть на свою сторону, даже Фариду и Голосову этого не удалось. Платонов предпочитал оставаться вольным охотником, и договариваться с ним имело смысл только непосредственно перед делом. Брал он дорого, но никто и не думал экономить, если действительно намеревался заполучить Платонова в свою команду, хотя бы на один раз. «В общем, — начал Лощинин, — пропало у меня кое-какое файло». Платонов оторвался от второй бутылки пива и пристально поглядел на Лощинина.
«Хакеры?» — спросил он бесцветно.
«Да».
«Но у тебя же грамотный персонал. Энди, например, неужели влезли?»
Лощинин развел руками. «Увы. Энди сам не понимает, как это произошло.
Помнишь, рядом с Сумеречной перебой с энергией был, когда трансформаторы повредили?»
«Ну...» — Платонов снова отхлебнул, но всего глоток, значит, заинтересовался. «Файло пропало, когда мой терминал был отключен, понимаешь?»
«Нет», — ответил Платонов.
«Не понимаю».
«Впрочем, ладно, почему я?»
«Шамил и его четверка мертвы», — честно сказал Лощинин, стараясь, чтобы это прозвучало не очень уныло. Получилось плохо. Вот теперь Платонов заинтересовался всерьез. Даже пиво отставил в сторону.
«Давай, давай, не молчи», — поторопил он. «Кто заказчик, ты или я?»
Лощинин засуетился. «Мы вычислили, кто это почти наверняка. Некто Фриппи, хакер-одиночка, его не знает в сетях».
«Действительно», — подтвердил Лощинин, — «я его не знаю. Даже не слышал никогда. Он всегда оставляет трек в пределах чужого холда. После того, как файл у меня пропал, он затер даже резервные копии. Его следов не могли отыскать все эти несколько дней. А когда нашли, он сумел уйти от Шамила с командой на перегон. В этом ему помогла девчонка по имени Тири, бывшая подружка Гонзы, знаю», — сказал Платонов. «Их настигли втрое. Это южнее перегона, у Добрича, знаю». «Собственно, все». Потом позвонил Фарид. Платонов кивнул.
«Понятно. И сказал, хочешь жить, зови меня».
«Ладно, я берусь».
«Таксу ты знаешь, половину вперед, как обычно».
Лощинин полез в карман пиджака и достал толстый, набитый крупными купюрами конверт. Взвесив его на ладони, Платонов, даже не заглядывая внутрь, швырнул в сторону бюро. Конверт спланировал к пачке точно таких же вскрытых.
«Начну вечером. Пиво только допью и в себя приду. А ты пока рассказывай подробности», — велел он.
Лощинин кивнул в ответ. «Кроме бригады Шамила, я планировал использовать пятерку сетевиков из-за барьера. Платонов даже пивом подавился. Зачем?»
Помявшись, Лощинин ответил правду. «Посоветовали. Камил посоветовал».
Платонов покачал головой, как бы говоря «ну-ну», и вновь приложился к Хейнскому. Бутылке сразу основательно полегчало. «Их вытащили черт знает где, на перегоне, в глубине материка». Правда, не в самом центре, относительно близко к Сити. Дали 4 джипа и инструкции. Камил словно предвидел, что Фриппи ускользнет от меня в самом городе и вырвется на перегон. О том, что Камил вел свою игру, Лощинин решил не говорить. И о том, что Камил исчез из Сити некоторое время назад, именно в тот день, когда Фриппи проявился в потерянном кластере. Причем несколькими часами раньше.
«Какая у клиента тачка?» — поинтересовался Платонов. «Сигейт Барракуда, если еще не сменил. Да и зачем менять?» На это Платонов не ответил. Короче, этот фрипи влез на терминалы джипов и заменил хинт. Точнее, слегка подпачил. И эти кретины теперь уверены, что должны его хранять. За мои ядрёны вошь деньги. Лощинин в сердцах махнул рукой. Нечего с чайниками дело иметь, пожал плечами Платонов, откупоривая третью бутылку. Тебе известно, кто платит дважды, а, Лощинин?
Известно, проворчал Лощинин, успокаиваясь.
Но ведь обидно.
Сам виноват.
Хорошо. А кто мешает тому же Энди влезть на холд этого умника и выпотрошить его? Лощинин фыркнул, указывая, что уж до этой мысли он и сам бы дошел. У этого умника просто нет холда, и станции нет. Он плавающая нода.
Понятно. Платонов покачался в кресле. Ковбой, значит.
Это славно. Обломаем ему перья. Поборов хрипоту и колебания, Лощинин предостерег. Это не просто ковбои-недотепы. И парень, и девка. Они смогли убить рюкзака. Прямо через сеть выжгли ему мозги. И Энди едва не сожгли. Еле успел мне мою стыдь дернуть. Платонов пристально взглянул на Лощинина. В том, что Лощинин говорит правду, сомнений не было. Платонова не врут, нанимая на дело. Потому что единственный умник быстро узнал вкус смерти, и заплаченные деньги так и остались валяться в луже его собственной крови. Также Платонов был уверен, что заказчик не рехнулся. Слишком стройная картина, да и... В общем, уверенность в этом не покидала Платонова ни на секунду. Получалось, что изменчивая сеть позволяет делать то, чего раньше никто не умел. Убивать прямо в киберспейсе. Убивать пользователя, проникшего в сеть, а не просто его программы и ядра. А значит, он обязан научиться делать это. И научат его эти ковбои-воры. Чем скорее, тем лучше.
«Оставь входной пароль по приоритетному линку», — сказал он Лощинину, поднимаясь. «Я выезжаю прямо сейчас».
«Беспарольный», — буркнул Лощинин. «К чему терять несколько секунд?»
«Логично», — качнул головой Платонов, вставая. «Встал и Лощинин. Возникнут вопросы, буду тебя теребить. И не сомневайся, далеко не уйдут».
Лощинин внутренне ликовал. Он понял, что Платонов сам почему-то заинтересовался этим делом, а когда Платонов увлекается, можно спать спокойно. Месяц-другой из перегона клиент будет притащен упакованный и тихий, согласный на все. Он вышел за дверь, щурясь на солнце. А Платонов в доме полез под душ. Бутылка недопитого Хейнского затерялась на столе, сливаясь с общим беспорядком. Уже в машине Лощинина настиг зов Эндиного терминала. Палец привычно утопил клавишу ответа.
«Что там?» — спросил он, глядя не в Голокуп, а на дорогу, потому что сидел за рулем. На Голокуп он просто косился.
Бородач в сумраке Куба мрачно сообщил. «Я кое-что выяснил, Володя. А Сигейте Фриппи можете забыть». Энди многозначительно замолчал, и Лощинин был вынужден его поторопить. «Ну выкладывай, выкладывай».
«Я полазил по серверам Трои. Короче, Шамил погиб на территории механических мастерских у Северного шлюза. Владелец мастерских – Грай Самарин, родной брат Тири. Одновременно мастерские служат перевалочным пунктом нелегальной торговли запчастями к мотоциклам ручной сборки. Ну и собранными мотоциклами там приторговывают. Сами же, видимо, и собирают. Так что…
Понятно», – мрачно сказал Лощинин.
«Какую тачку им дали, естественно, не откопаешь ни в каких отчетах. И одну ли?»
«Ладно, спасибо». Лощинин отключился от Энди и вызвал Платонова. Тот, чертыхаясь, полез из душа, но информацию он ценил превыше всего, особенно такую, которая пригодится в деле. Спустя 20 минут Платонов вывел из гаража обтекаемый Bass Logic, на котором мог обогнать даже президентский Текрам, и помчался к восточному шлюзу. Перегон принял на гладкую прямую спину еще одну песчинку. Самую быструю из всех.